Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Здравствуйте, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь рубрика «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И сегодня в рамках цикла «Православие и культура» мы продолжаем двигаться дальше вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова, историком Дмитрием Владимировичем Суворовым. А продолжаем мы говорить об эпохе Петра I. Социально-экономическая и бытовая культуры. Слушайте продолжение. Экономика России до прихода к власти Петра I насчитывала огромное количество проблем. Ну, достаточно сказать, что в стране, обладающей огромным количеством природных ресурсов, не было необходимого материала для собственного обеспечения даже нужд армии. Вот, давайте о культуре экономики поговорим.
Вот здесь крайне двусмысленные результаты. Как раз именно в экономической области. Смотрите, что мы имеем. Ведь дело в том, что проблему, которую вы обозначили, начал решать Алексей Михайлович, Федор Алексеевич. Да. Потом Софья Голицына. Да, мы уже говорили о казенных заводах на Урале и так далее. Петр эту линию продолжает. Причем, ну как продолжает? Петр вообще был сторонником государственной индустрии. Но, учитывая, что у Петра реформы прошли под военный аккомпанемент, он же практически беспрерывно воевал. Сперва азовские походы, потом самая главная Великая Северная война с сильным противником.
Значит, экономика была прежде всего у Петра направлена на армию и флот, да?
Да. Вообще, более того, я вам хочу сказать, что петровская экономика – это вот песня из фильма «Белорусский вокзал». А нынче нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим. Между прочим, это та причина, по которой, одна из причин, по которой Петра возвышали в советскую эпоху. С нарушением всей, как бы, марксистского этикета, царь должен быть плохой, а тут вдруг царь хороший. Да. А потому что точки соприкосновения в данном случае. Вот. И Петр вынужден был поступиться принципами и применительно к оборонной промышленности сделать ставку на частный капитал, на Демидовых. Демидовы, ну, при Иване Грозном Строгановой, при Петре Демидовы, это уникальный совершенно вариант, выламывающийся из всей матрицы вообще российского экономического направления. Вот сегодня я даже Демидовых касаться не буду, потому что, я думаю, мы к феномену вообще уральской промышленности и Демидовых им можно посвящать отдельную встречу. Вот. Потом Петр, когда схлынет напряжение, вернется к своей линии и будет противопоставлять Демидову Татищева. Екатеринбург, представлять Нижнему Тагилу Екатеринбург. Об этом тоже потом поговорим. Вот. Но самое главное, что да, Петр, так сказать, делает множество, как вы знаете, чрезвычайных мер по перевооружению армии, иногда даже гротескных, ну, классика жанра, сняли все колокола с церквей, чтобы перелить на пушки. Сняли, потом выяснили, что из них пушки вылить нельзя. Это по-русски, понимаете? Да, да. А колокола не вернули, кстати.
Не вернули.
Или еще тоже классика жанра, Балтийский флот. Его совершенно реально выстроили, он совершенно реально воевал и побеждал. Но никто не знает другого, что после окончания Великой Северной войны в течение 3 лет Балтийский флот сгнил. Его строили с нарушением технологий. Скорее, да, вот к завтра ему. в эпоху, когда петровским наследникам пришлось заниматься военно-морскими проблемами, они с изумлением обнаружили, что флота нет. Или вот, знаете, интересный пример, тоже гротеска. Вот если вы приедете в замечательный, красивый русский город Воронеж, где начиналась деятельность Петра по созданию флота, как известно,
на
Плещеевом озере. Вот, ну потом, у него география какая? Сперва Воронеж, потом Архангельск, единственный русский порт, а уже потом, когда построил Петербург, вот все, пошло на Балтике. Так вот, и вот одной из достопримечательностей Воронежа, а Воронеж город потрясающей красоты, город был снесен в Великую Отечественную войну до основания. Вот после войны его отстраивали заново и очень красиво отстроили. И вот там, прямо на реке, там река Воронеж, впадающая в Дон, там стоит петровский корабль с красивым испанским названием «Года предестинация». Божье предназначение.
Божье предназначение.
Да, на испанском языке причем, понимаете. Красавец, ну, макет, конечно. Вот там голая женщина прям под бушпритом изображена. 18 век, ну, господи, роман американского писателя Фенимора Купера «Морская волшебница». Это стилистика там. Корабль, бригантина с изображением обнаженной женщины там и так далее. То есть там экскурсии, там все прочее, но лучше бы они туда экскурсии не проводили, потому что там описан боевой путь этого корабля. Построили для борьбы с турками на Черном море. Потом выяснилось, что что-то там не склеивается, и продали корабль. Знаете, кому продали? Вот сейчас постарайтесь не упасть. Туркам. И он дальше ходил уже не года престинации, а Аллах Акбар. Пока не сгнил и не списали. То есть очень героическая биография, ничего не скажешь. Вот. Но я к чему это хочу сказать? Вот я почему об этом вспомнил? Дело в том, что поскольку впрыгнули в большую войну, а, кстати, впрыгнули, как всегда в России бывает поначалу, крайне неудачно, матрица почти для всех последующих войн России. Начало облом натуральный, потом за счет огромных жертв, за счет перенапряжения, за счет, так сказать, сверхмобилизации, очередной флаг над Рейхстагом, понимаете? Вот. Это матрица, по которой пройдет и война с Наполеоном, и Великая Отечественная там. И, кстати, по такой матрице должна была и Первая мировая закончиться, если бы неизвестное событие. И вот в связи с этим Петру Первому приходится предпринимать усилия экономические какого рода? Не просто перевооружение армии, не просто закладывание тяжелой промышленности. Это все они совершенно... Демидовы ему совершенно реально тяжелую промышленность сделали. Без всяких вопросов. Которая до сих пор работает, кстати.
Да, да. Да.
Вот. А все это делать в авральном режиме. И в результате в какие меры это выродилось? Почему я говорю, что, так сказать, экономический сиюминутный успех налицо. Можно даже сказать об экономическом взрыве. Вот. Какие дальние последствия? Потребовалось немеренное количество денег.
Да, да, да.
Значит, Петр Первый где подсмотрел? В той же Голландии. Плюс Речь Посполитая, где, как известно, крепостного права не было, но были такие налоги, что Украина за Богданом Хмельницким пошла. И вот налог на корову, налог на овцу, налог на бороду, налог на усы, налог на соль, налог на сахар,
на сахар,
налог
на
табак,
все, да, кстати,
налог
на
рождение,
налоги.
Налог на смерть. Не хватает денег.
Да.
Это стилистика приключений Чиполлино.
Да.
Сеньор Помидор,
да, да.
Налог на воздух и на осадки. Это вот отсюда, да, кстати. Да, да. И тогда грянула страшная подушная подать. Налог на то, что человек просто топчет эту землю. Да. Кстати, как результат, общий экономический вот этот процент изымаемых налогов достигал 85%. То есть это цифра, которая один раз только в нашей истории профигурировала, когда Иван Калита ярлыки покупал.
Да.
Напомню, что Золотая Орда просила от 8 до 12. Страшная вот эта ига ордынская.
Видите, как все аналогично, да? То есть и тогда народ смеялся, ну, не осталось ввести налог на воздух только. И сейчас и у нас то же самое.
Да. Так вот, я к чему хочу сказать. То есть, а для справки, потом Ключевский напишет, пока подушная подать существовала, страна была обречена на нищету. А знаете, кто отменил подушную подать? Вот это, вот больше ничего не надо сообщать. В последний год правления Александра Третьего. То есть с 1702 и по 1893 год страну просто выжимали вот так вот экономически, как белье по старинке у этот самый. Следствие. Ну, маленькая деталька, знаете, когда Петр умер, когда закончились все его реформы, выяснилось, что исчезло 25% населения страны. Это ведь цифра совершенно сумасшедшая. Куда они делись? Ну, кто-то погиб на войне, кто-то умер от голода и болезней, кто-то ушел в разбойнички. Разбойников было столько, что целые районы России не контролировались правительством. На Татищева, на нашего основоположника, напали разбойники, когда он подъезжал к Москве, у Сходни. Был случай. Отбились как-то, понимаете? Вот потом эту проблему только более или менее Елизавета Петровна как-то разрулит. И, кстати, как разрулит, потом расскажу. Отдельная интересная песня. Да, а куда... Да, и люди начали бежать. Куда бежать? Знаете, ну то, что бежали в Речь Посполитую, то, что бежали в Швецию, с которой мы воюем, да. Но ведь в Китай бежали.
Китай?
В Китай бежали. В Коканское ханство Бухарский Эмират бежали через весь Казахстан. Значит, что делать? Деньги не собираются. Это я показываю, что, понимаете, вот мы говорим, петровское время двуствольное. Да. Одно белое, другое черное.
Ну, а поддержка отечественного производства и в то же время поощрение вывоза товара за границу. То есть это два способа.
Да, это протекционизм.
Да, протекционизм. Кстати, меркантилизм тоже имел место быть, безусловно.
Я же говорю, что экономическая политика Петра четко базируется на меркантилизме. Протекционизм составляющая. Кстати, Петр ничего не открыл. Меркантилистскую политику проводил Кромвель в Англии. Меркантилистскую политику в эти же годы проводил Людовик XIV, его премьер-министр Кольбер. Вообще, надо сказать, что Петр I младший современник Луи XIV. Понимаете? И просто Луи XIV на троне просидел почти 70 лет. Понимаете? Поэтому Петр еще молод, а тот уже стареет. Но вся Великая Северная война Петра во Франции в это время Луи XIV с Кольбером. То есть Петр на него очень во многом ориентировался. Понимаете? Петергоф это русский Версаль. Понимаете? Мы об этом еще поговорим. Так вот, кстати, тоже фигура двойственная для Франции, по тем же вариантам. Mm-hmm. Тоже великий деятель, стоят памятники, и в то же время историки безжалостно калькулируют, а в чем же он прокололся там, понимаете? А прокололся так, что его потомкам пришлось расхлебывать Робеспьера. Mm-hmm. Так вот, Петр вводит оккупацию страны собственной армией. То есть армия Петра I, вот эти знаменитые петровские молодцы в треуголках.
Да-да-да.
Это... Английская колониальная армия в Индии ходит и выбивают подушную подать. А еще такая деталька. При Петре I гвардия, как вы знаете, первые два полка, Преображенский и Семеновский, они одновременно становятся главной силовой структурой государства, наряду с тайным приказом, с тайной канцелярией, там со всеми делами. И сержант гвардии значил больше, чем полковник армии. У нас Татищев был гвардии сержант. Угу. Сержант.
Сержант.
И главный горный начальник России. И всем архивы завалены жалобами из провинции. Такой-то гвардейский сержант, это пишет городской голова. Он, говорит, пушку установил, по моему дому ядрами стреляет. Меня, говорит, бьет побоем, жену у меня увел. Там, то есть, значит, никто, естественно, платить деньги не хочет. Тогда Петр вводит круговую поруку. Все отвечают друг за дружку. Не только за родственников. Помещик за крестьян, крестьяне за помещика. Сосед за соседа. То есть ответственность... Да, а кстати, какие будут меры порицания? Да, и вводит институт фискалов, которые стучат, это узаконенное стукачество, стучат о том, что происходит. Какие меры порицания? Вы помните, мы говорили, Петр любил все делать лично, во всем участвовать.
Да.
Инструкция о пытках, который он лично написал, сперва кнутом, потом гвозди под ногти, отсюда узнать всю подноготную,
да.
А потом горячим веником по спине попоротой, да. Ну, видите, насчет пытки женщин еще в судебнике Ивана III было написано, пардон, следующее. Жонку сечь без надобностей, ей титьки каленым прижечь, так все скажет. Это судебник Ивана III. Да, а самое интересное в Петровской инструкции. И надо, чтобы испытуемый говорил логично, под пытками. Mm-hmm. Логично? Одно и то же. Если начинает путаница, все начинает сначала. Бердяев считал Петровскую Россию тоталитарной структурой, вообще-то. Теперь смотрите дальше. То есть наказание будет жуткое, если, так сказать, доберутся, понимаете? Вот, я уже не говорю о том, что эта вся линия к концу правления Петра усиливается. И, например, на деле царевича Алексея, ну, мало того, что и на кол сажали, и четвертовали, но, например, практиковалась такая казнь – разрывать человека граблями.
Граблями?
Граблями, вот специально заостренными граблями. Так когда эта казнь проходила, это по делу царевича Алексея на Красной площади, так на соседних улицах было слышно, как лопаются жилы у человека. Это так, немножко тоже, это тоже Петровская эпоха, понимаете? И вот из этой, самое-то главное, что из этой вот подушной подати и круговой поруки вырастает жесткая форма крепостного права.
Да.
Вот та самая, которая станет нашим социальным, экономическим, психологическим, каким хотите, проклятием на ближайшие 150 лет. Но вот тут я хотел бы рассказать вещь, которую, возможно, не все знают.
Угу.
Дело в том, что мы, когда говорим о крепостном праве, да, интересный факт. Петр ликвидирует рабовладение в России, отменяет институт холопства, но приближает положение свободных крестьян к холопам.
Mm-hmm.
То есть холопства нет, а социальное положение крестьянина, помните, была при Алексее Михайловиче мягкая форма. Тут оно ухудшается.
Ухудшается.
Намного. Не потому, что он садист, а потому, что ему деньги нужны.
Деньги.
Да. Ему не нужно все то, что будет нужно помещикам в эпоху Екатерины II. Там не будет Салтычихи. Кстати, Салтычиха при Петра I была невозможна. Он бы ее просто задушил бы своими руками элементарно. Да. Вот. Но крестьянство будет драпать в Китай от таких вещей.
А деньги для чего? Вот для
тех... войну. На войну. На перевооружение.
Но для тех самых трех главных направлений, да, в экономическом развитии. Первое – это металлургическая промышленность, да, это,
да,
основные.
Оружейная.
Это, да, горнодобывающая промышленность, ну,
да,
и, естественно, да, вооружение, да, кораблестроение.
Кстати, интересный факт. При Петре получили настоящий экономический бум те области экономики, до которых он не добрался. Потому что, понимаете, Петр, как типичный тоталитарный правитель, знаете ведь, на чем горят все тоталитарные режимы?
Угу.
Они пытаются, само слово тоталитарный, контролировать все.
Все.
Да. Вот знаете, я студентам всегда объясняю, в чем разница между авторитарным и тоталитарным режимом.
Угу.
Авторитарный режим имеет соображение, что все контролировать не надо. Надо контролировать узловые точки.
Угу.
Остальное можно и порезвиться. А тоталитарные режимы пытаются контролировать до абсурда. Ну, знаете, я в школе на эту тему зашла речь, я скажу, когда я учился, первый раз высшее образование получал при Брежневе, дело mm-hmm. было, через комитет комсомола в вузах распространялись брошюрки для разъяснения на комсомольских собраниях, что советский человек имеет или не имеет права делать в постели.
Да, 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 да.
И там 90% было нельзя.
Нельзя.
Да. То есть, ну, это бред, конечно, собачий абсолютный, но мозги промывало, понимаете? Вот. Гитлер, как известно, издавал инструкции, с кем можно и с кем нельзя спать.
Да.
Правда, гитлеровская Германия была слабее организованным тоталитаризмом, чем сталинский Советский Союз, и поэтому немецкие солдаты на инструкции Гитлера чихали. Да. Вот. У нас было все круче гораздо.
Да.
Но я к чему это хочу сказать? А вот теперь самый интересный аспект. Понимаете, ведь промышленность тяжелая при Петре как организовывалась? Как государственная, в первую очередь, и самое главное, основанная на крепостном труде.
Да.
Вот потом, когда до Урала доберемся, это путь в никуда. Это путь противоположный не только тому, о чем предлагал, скажем, Василий Голицын, но это путь абсолютно противоположный тому, что делалось в это время в Европе. Поэтому это была, закладывалась матрица какая? Сиюминутный успех и стратегические провалы и отставания. Это то же самое, что при Сталине, кстати, будет. Абсолютно. Вот колоссальный успех мобилизационной экономики в Великую Отечественную,
да,
войну,
да,
и стагнация советской промышленности в ближайшие послевоенные годы. По тем же причинам. А вот теперь еще один чрезвычайно интересный аспект, без которого мы ничего не поймем в Петровской эпохе.
Mm-hmm.
Когда мы говорим о крепостном праве, мы имеем в виду крепостное крестьянство.
Да.
Но при Петре было крепостное дворянство. и оно было закрепощено больше крестьянства. Смотрите, по какой матрице. Крестьянин, ну, в его положении что сменилось в худшую сторону? Более жесткие нормы крепостничества и огромный финансовый прессинг.
Mm-hmm.
Вот. В армию крестьян призывали по рекрутскому набору. Это процентов 5-6. Теперь смотрите, что делалось с дворянством. Дворянство именно это касалось. Да, а по промышленности я скажу, вот скажем, да, и Петр как тоталитарный лидер, я просто не договорил, он хотел все контролировать, и он, например, мог издать указ о правильном печении пирогов. Но Петр вообще правил страной, называя вещи своими именами, в чрезвычайном режиме. Это напоминало режим Кромвеля в Англии, кстати говоря. 30 тысяч указов. Но, к счастью, треть из них нечитаема. Понимаете, я еще раз говорю, ну вот вся деятельность Петра – это постоянный вот этот маятник. Кстати, когда он основал первый русский музей, знаете, как он завел туда народ? Mm. Никто не хотел ходить смотреть на коллекцию уродов, которую он собрал.
Mm-hmm.
Он издал указ наливать по стакану водки бесплатно каждому, кто придет. Весь Петербург пошел. Вот понимаете, смекалка колоссальная.
Mm-hmm.
Вот. Но, кстати, что такое Петербург при Петре? Анри Труая, известный французский писатель русского происхождения, приводит душераздирающую историю. Двух петровских гвардейцев, которые на Новой Голландии в центре Питера стояли, охраняли склады, волки съели. В черте город. То есть Петровская вообще в современном Петербурге сохранилось, по-моему, 3 здания или 4 всего Петровской эпохи. Но об этом в следующий раз. Mm-hmm.
Время нашей сегодняшней беседы близится к завершению, ну а продолжение вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, доцентом, историком, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым в рамках нашего цикла «Православие и культура» слушайте в нашей следующей передаче. Мы еще раз продолжим говорить об эпохе Петра I, об экономической, социальной, бытовой, о культуре нашей страны. Всего вам доброго, до следующей встречи. Разговоры об искусстве.